Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Самира Газиева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Президент Медведев принял решение приостановить строительство автодороги через Химкинский лес. В Москве арестован глава московского отделения движения «Солидарность». На востоке Афганистана при нападении боевиков погибли 8 полицейских. Президент России Дмитрий Медведев принял решение приостановить выполнение постановления правительства о строительстве автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. Медведев сделал это заявление в своем видеоблоге.
Я поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве соответствующей автомобильной дороги и провести дополнительные общественные и экспертные обсуждения. Они уже велись, но с учетом того, что вопрос имеет особый повышенный общественный резонанс, я не вижу ничего страшного в том, чтобы вернуться к этим обсуждениям и еще раз их провести. Это будет правильно, даже для того, чтобы окончательно расставить все точки над «и». Я, естественно, не предрешаю их результат, но с учетом обеспокоенности, которую сегодня испытывает довольно значительное число москвичей, и тех инициатив, а также тех обращений, которые были сделаны в мой адрес, это решение должно быть реализовано,
заявил Дмитрий Медведев. Мировой суд Пресненского района Москвы отправил под арест на трое суток главу московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Шнейдер был признан виновным по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. По сообщению газеты «РУ» оппозиционер заявил, что намерен обжаловать постановление. На заседании в четверг по данному делу дали показания 5 милиционеров. Сам Шнейдер заявил, что не признает своей вины и не участвовал в несанкционированном шествии. Шнейдер, Пономарев и Немцов были задержаны милицией минувшее воскресенье. Они были организаторами согласованного с властями митинга в поддержку государственного флага России. В Грузии произошла крупная авария в системе электроснабжения, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Такой аварии в Грузии не было уже несколько лет. Практически вся страна погрузилась во мрак. Люди с трудом выбирались из метро. Обесточены объекты жизнеобеспечения, в том числе больницы и даже родильные дома. Дело в том, что в отличие от прежних лет, когда на этих объектах всегда был запас топлива для работы в автономном режиме, сейчас полного коллапса уже не ожидали. Ведь одно из бесспорных достижений властей – решение проблемы электроснабжения Тбилиси и всей страны. Министерство энергетики заявило, что причиной происходящего стала странная авария, разрыв на линии электропередачи Картли-2, соединяющей восточную и западную Грузию с Ингурской гидроэлектростанцией. Кстати, эта линия проходит в нескольких сотнях метрах от грузино-юго-осетинской границы. Энергетики объясняют, что в результате аварийного отключения ЛЭП сработали предохранители по всей системе, и для ее постепенного восстановления понадобится не менее 12 часов. Хотя в некоторых районах Тбилиси, где электрораспределительная сеть принадлежит РАО ЕС России, уже начали подавать электроэнергию по резервной схеме, но большая часть столицы по-прежнему обесточена. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Пакистана сегодня распорядилось о проведении эвакуации населения в провинции Синд на юге страны в связи с угрозой новых наводнений. Намечается эвакуация около 400 тысяч человек. Директор управления по стихийным бедствиям провинции Синд Салех Фарук сообщил, что большинство жителей района дельты реки Инд уже покинули свои дома. По его словам, тысячи человек еще не эвакуированы. От наводнения, вызванного проливными дождями в Пакистане, так или иначе пострадали более 17 миллионов человек, в том числе около 4 миллионов жителей провинции Синд. Погибли более 1500 человек. Между тем, ООН объявила о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов. На востоке Афганистана в провинции Кундуз сегодня погибли 8 полицейских, один получил ранение. Боевики напали на полицейский участок. Об этом сообщил корреспондент нашей радиостанции в Афганистане. Глава провинции Мухаммад Умар заявил, что раненый полицейский предотвратил захват здания полицейского участка талибами.
Контрольно-пропускной пункт принадлежит силам безопасности района Имам-Сахиб. Это была нестандартная постройка. Боевики напали и убили 8 полицейских и одного ранили.
Сказал губернатор провинции Кундуз. Представитель талибов Забиулла Муджахид в интервью по телефону корреспонденту нашей радиостанции подтвердил, что нападение было совершено талибами. Дания сегодня отказала НАТО в посылке в Афганистан истребителей F-16. Министр иностранных дел Лени Эсперсен заявила, что Дания – одна из стран, которые оказывают активную поддержку антитеррористической операции в Афганистане. В Афганистане в составе сил международной коалиции служат 750 военнослужащих Дании. Датский контингент понес значительные потери в ходе антитеррористической операции в Афганистане. Погибли 34 военнослужащих. В Демократической Республике Конго повстанцы, называющие себя демократическими силами освобождения Руанды, опровергли сообщения об их причастности к массовым изнасилованиям женщин и детей. Представитель движения, находящийся в Париже, заявил, что эти обвинения безосновательны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил возмущение в связи с изнасилованием около 180 тысяч человек в Конго. По словам его официального представителя Мартина Несирки, изнасилование были совершены во время нападения на местных жителей боевиков племени Майи-Майи и ДСОР. Известному кинорежиссеру, народному артисту России Петру Тодоровскому сегодня исполняется 85 лет. После окончания института в 1954 году Тодоровский около 10 лет работал оператором на Одесской киностудии. Он также писал сценарии и музыку ко многим своим картинам. Вы слушали новости.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Спасти Аджалона Гомеса, Джимми Картер и активист христианской организации в КНДР. Появится ли в России зерновая биржа? И почему страны на пространстве бывшего СССР не спешат признать независимость Абхазии и Южной Осетии? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В январе этого года американец Аджалон Гомес пересек границу между Южной и Северной Кореями и был схвачен Северокорейской службой безопасности. В апреле его приговорили к 8 годам трудовых лагерей строгого режима. Около 2 месяцев назад северокорейские власти сообщили, что он попытался покончить жизнь самоубийством, потому что разочаровался, что правительство США ему не помогает. Теперь в Пхеньян приехал бывший президент США Джимми Картер. Картер уже бывал в этом городе. В 1994 году он приехал туда для того, чтобы встретиться с Ким Ир Сеном, отцом нынешнего лидера страны. В то время администрация Билла Клинтона готовилась нанести точечный удар по корейскому атомному реактору в Йонгбене, справедливо полагая, что Северная Корея использует этот комплекс для создания ядерной бомбы. Встреча получилась дружественной и теплой. Кризис был устранен, переговоры возобновились, было заключено соглашение, что Северная Корея получит взамен этого реактора 2 других на легкой воде, безопасных для международного сообщества и весьма выгодных для производства электроэнергии столь нужной Корейской Народной Демократической Республике. Соглашение нарушил в 2002 году пришедший на смену отцу Ким Чен Ир, который и сейчас, словно не желая повторять сговорчивость папы, уехал в Китай как раз в тот самый день, когда Джимми Картер приехал в Пхеньян. Зачем гражданин США Аджалон Гомес решил переходить границу в январе этого года? В интернете на странице в его защиту в сети Facebook есть фотография, где он вместе с другими активистами христианских и правозащитных организаций требует свободу заключенным в Северной Корее. Именно поэтому я позвонила в Сеул, в организацию, которая называется «Освободить северокорейский ГУЛАГ», и задала этот вопрос юридическому советнику группы Тие Ли.
На самом деле мы не знаем точно, почему он решил пересечь границу с Северной Кореей. Он не сказал никому ни слова. Но мы предполагаем, что он сделал это из любви к северокорейскому народу. Те, кто его знает лично, говорят, что он сделал это ради северокорейского народа, который умирает в своей стране. Он молился за северокорейцев.
Еще одна организация, которая его поддерживала все это время, британская «Всемирная христианская солидарность», ее национальный директор Стюарт Уиндзор.
Думаю, он глубоко переживал те нарушения прав человека, которые совершает режим Северной Кореи в ГУЛАГе. Мы знаем, что более 250 тысяч обычных, добропорядочных северокорейцев находятся сейчас в тюрьмах КНДР. 80-85% из них как члены семей политических преступников. Они сами ничего не сделали, но их родственники, может быть, что-то сказали или что-то сделали против правящего режима. И вот, глубоко переживая все это, Айджалон Гомес, вероятно, решил выразить свой протест так, как он считал нужным и возможным, перешел границу с Северной Кореей. Мы боимся за его безопасность, мы надеемся и молимся, чтобы северокорейское правительство проявило к нему доброту и отпустило его.
Насколько я понимаю, его вдохновил пример Роберта Парка, который также перешел границу, но которого, впрочем, северокорейские власти через 40 дней отпустили.
Я уверен, что именно примеру Роберта Парка он и решил последовать. Парк пересек границу в Рождество, незадолго до Гомеса. Знаете, можно молиться, можно протестовать на безопасной территории Южной Кореи или западных стран, но он решил выразить свой протест, пересекая реку и устремляясь в Северную Корею. Именно это он и сделал.
Он был осужден на 8 лет трудовых лагерей строгого режима. Что это означает? Что собой представляют такие лагеря? Спросила я обоих своих собеседников, Тие Ли, Сеул.
Как рассказывают перебежчики из Северной Кореи, трудовые лагеря не похожи на тюрьму.
Это бараки, где заключенные только спят, а поутру их посылают на завод или на ферму, где они в принудительном порядке работают от зари и до ночи. Одежду государство им не предоставляет, но еду – да. Эта еда включает в себя 200 грамм кукурузной похлебки и горячую воду. Это все, из чего состоит еда.
И сколько люди могут протянуть в таких условиях?
Кто-то умирает, но кому-то удается и выжить 6 месяцев, год, а некоторым и 3 года. Но точно сколько людей там находится и сколько выживают или умирают, мы не знаем. Есть много разновидностей таких учреждений, например, тренировочные трудовые лагеря, лагеря сбора людей, лагеря по перевоспитанию людей через труд и, наконец, лагеря для политических заключенных.
Организация «Всемирная христианская солидарность» в 2007 году выпустила обширный, почти 200-страничный доклад о северокорейских тюрьмах. Он основан на показаниях перебежчиков, прошедших через исправительную систему КНДР. Вымысл приговорен к 8 годам трудовых лагерей усиленного режима. Что это значит?
На практике это означает, что он очень рано встает, около 5 часов утра, и работает до 8-10 часов вечера ежедневно. Ему будут давать пригоршню риса раз в 2-3 дня. Существование в лагерях исключительно тяжелое, нет нормальных санитарных условий. А если он не будет следовать приказам, его накажут. Режим очень жесткий и беспощадный, мы боимся за Гомеса.
По вашим данным, как долго люди обычно выдерживают в таких условиях?
Все зависит от их состояния здоровья в тот момент, когда они попадают в тюрьму, еще насколько они закалены, есть ли у них врожденные или скрытые заболевания. Если говорить о северокорейцах, то они все недоедают. В тюрьме же они просто голодают, причем настолько, что у женщин, мы знаем несколько таких случаев, прекращался цикл из-за недоедания. Ну и, конечно, большую роль для выживания играет психическое здоровье, представление человека о том, может ли он выжить во всем этом и как. Это одни из самых чудовищных тюрем в мире. Более того, Гомес убежденный христианин, а это может создать для него дополнительные трудности.
Почему?
Христианам относятся хуже, чем к обычным гражданам. Обращение к Богу в Северной Корее запрещено. Распространять Слово Божие тоже запрещено. Если власти обнаруживают, что человек христианин, и он сам, и его родители, и дети автоматически попадают в тюрьму. Обычно их держат в одиночной камере. Они не могут ни с кем общаться, они не могут молиться, им даже запрещают смотреть вверх. Считается, что если они смотрят вверх, то они обращаются к Богу. А это считается тяжким правонарушением, за это жестоко наказывают. Так что для Гомеса уготовано одиночное заключение. Мы, конечно, надеемся, что его вера поможет ему и сохранит его. Мы будем за него молиться, но все равно это будет исключительно тяжелое существование.
Директор организации «Всемирная христианская солидарность» Стюарт Уиндзор. Всего в Южной Корее сейчас живет около 30 перебежчиков, прошедших через северокорейские лагеря. В сеульской организации «Освободите северокорейский ГУЛАГ» 10 из них. Тихи Ли говорит, что они рассказывают следующее.
Лагеря представляют собой небольшие города. Людей туда привозят и приписывают к какому-то дому. Рано утром увозят на весь день на работу. Как я уже сказала, дают им 200 грамм кукурузного супа в день, иногда немного риса. Люди постоянно голодные, постоянно страдают от хронического недоедания. В зависимости от тяжести совершенного преступления, людей либо заключают в эти лагеря в одиночестве, либо с семьей. И тогда дети живут в таких же условиях, как и взрослые, но ходят в школу. Ведь надо же им дать базовые знания для их дальнейшего труда.
А что считается тяжелым преступлением в Северной Корее?
Ну, например, когда человек напьется и скажет, что режим в Северной Корее плох, и потом и он, и вся его семья просто исчезают. Обычно политическим дают пожизненное заключение. Но маленьких людей все же отпускают. Иногда.
Юридический советник организации «Освободите северокорейский ГУЛАГ» в Сеуле Тиги Ли. Отдать гражданина США Аджалона Гомеса бывшему президенту Джимми Картеру и пойти на переговоры по ядерной программе – это значит удовлетворить минимальные насущные нужды страны. Экономика КНДР разваливается, а по урожаю этого года ударило наводнение. В стране опять прогнозируют массовый голод. Отношения с Южной Кореей прерваны после того, как северокорейская торпеда убила 46 южнокорейских моряков на борту корвета. Но нынешний северокорейский лидер всегда был непредсказуем, особенно сейчас, когда его здоровье ухудшается, да еще и близится первый за долгие годы съезд рабочей партии Северной Кореи, где ожидается назначение новых руководителей. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Федеральная антимонопольная служба России предложила организовать в России новую зерновую биржу, точнее, единую систему биржевой торговли зерном, и перевести на нее не только значительную часть внутренних контрактов, но и весь российский зерновой экспорт, причем с оплатой в рублях. Авторы предложений считают, что создание зерновой биржи поможет устранить многочисленных посредников на рынке зерна. А эксперты полагают, что без таких посредников нормальной биржевой торговли зерном не создать. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Еще 5 лет назад в правительстве начали активно обсуждать идею создания в стране нефтяной биржи, через которую, как тогда считали, мог бы проходить весь российский нефтяной экспорт, причем с оплатой в рублях. 3 года спустя, в середине 2008-го, глава «Газпрома» заявил, что в 2009 году в Санкт-Петербурге откроется специальная уже газовая биржа и станет крупнейшей в Европе. На ней российский газ также будет продаваться за рубли. Ни нефтяная, ни газовая биржи в стране так и не появились. Реально из тех планов возникла лишь биржа нефтепродуктов, но объемы торгов на ней до сих пор минимальны. Теперь новые планы – организовать единую систему биржевой торговли зерном в стране. Наш первый собеседник – исполнительный директор исследовательского центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Во-первых, зерновые биржи в стране пытались не раз создавать. Одна из них формально существует – это дочка ММВБ. Но реальный объем торгов там весьма скромный, и там самое главное – нет ликвидности. Поэтому вопрос, на мой взгляд, стоит не сколько в том, как создать биржу в принципе, потому что создать-то ее несложно, а как туда привлечь участников рынка. Если действительно там появится ликвидность, появится торговля, туда, конечно, торговля зерном в России может существенно измениться.
Под ликвидностью, видимо, следует понимать не только, собственно, деньги, но и интерес участников рынка.
Там должны появиться деньги и реальная торговля, чтобы реально туда пришли колхозники, пришли переработчики и пришли спекулянты. Традиционно нас на спекулянтов ругаются, но если говорить о биржевой торговле, собственно, спекулянты – это те, кто ту самую ликвидность и предоставляет для всей системы.
На всех крупных товарных биржах мира торгуются не контракты на реальные поставки нефти, меди, пшеницы или сои, а специальные финансовые инструменты, к ним привязанные. В первую очередь фьючерсные контракты, из которых реальными поставками завершаются лишь считанные проценты. Собственно, эти и другие так называемые производные финансовые инструменты и создавались с другими целями. Из Москвы президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский.
В принципе, у нас тоже есть уже торговля производными инструментами на зерновом рынке. Этим занимается Национальная товарная биржа, запустившая фьючерсные контракты. И там, в принципе, есть факты приведения к поставке фьючерсных контрактов. Упор на массированную там поставку, да, в биржевой торговле не делается нигде в мире. И идея, которая звучит у нас, это по большей части, наверное, все-таки путаница понятий, поскольку речь идет о некой торговой системе, может быть, объединенной, не знаю, там, по торговым площадкам и удобной для использования, с тем, чтобы были региональные соответствующие подразделения, доступ непосредственно с мест в торговую систему. Такая система, в общем, вполне могла бы быть, скажем так, востребованной в рынке, если она предложит хороший качественный сервис, какие-то преимущества по сравнению с тем режимом торговли, который на текущий момент существует, и при этом будет недорого стоить. Но это вряд ли можно назвать биржевой торговлей в классическом понимании. Хотя у нас это называется биржа. То есть, может быть, стоит просто отказаться от термина биржа, да, и перевести в какой-то другой понятийный ряд, скажем, единая торговая система или объединенная торговая система.
Антимонопольная служба предлагает, в частности, не только проводить через биржевые торги не менее 15% всех внутрироссийских контрактов на поставки зерна, но и обязать российских экспортеров реализовывать через эти же торги все свои зарубежные контракты, причем за рубли.
Я не знаю примеров, где полноценно и нормально работало бы, обеспечивая, естественно, интересы участников этого процесса, биржевая торговля, в которую заставили рынок прийти тем или иным способом, то есть обязали. Если там нет привлекательных моментов для участников этой торговли, то они сами туда не придут. Можно их загнать, конечно, туда насильственным способом, вот, обязав, скажем, регистрировать все экспортные контракты. Но это не приводит к развитию биржевой торговли. Это существует ровно до тех пор, пока существует обязательный элемент. Мы знаем примеры по ряду стран таких технологий. Эти примеры нам показывают, что там только производится регистрация и уплата комиссионного сбора по экспортным контрактам. Да, это дает органам государственной власти некий информационный ресурс, поскольку все контракты экспортные, скажем, в Украине регистрируются на бирже. Но это и не биржевая торговля. Уже после того, как участники рынка договорились между собой о том, что они совершают эту сделку, они просто бегут и регистрируют эту сделку на бирже.
Вы назвали Украину, но подобные правила действуют и в Белоруссии.
Да, Белоруссия, там еще более полный вариант, там обязательная регистрация на бирже не только экспортных, но и внутренних там операций.
Некоторые участники зернового рынка полагают, что устранение с него многочисленных посредников, о чем, как о главной цели всего проекта, говорит Федеральная антимонопольная служба, не только трудно осуществить, но и не вполне рационально, так как именно посредники формируют, в частности, окончательные партии поставок зерна под индивидуальные запросы покупателей, тех же мукомольных заводов, например. В какой мере вы разделяете такие оценки? Андрей Сизов, руководитель исследовательского центра «Совыком».
Во-первых, никаких многочисленных посредников там нету. Идея о том, что, мол, зерно проходит через руки многих перепродавцов, и из-за этого цена его растет, она совершенно не соответствует действительности. Есть трейдеры, которые выполняют совершенно обычную функцию, скажем так, цивилизованную. Собирают те партии зерна с заданными качествами и поставляют ее покупателям. Тот же, например, московский мелькомбинат, он не поедет сам в Ставрополь скупать там зерно. Для этого есть как раз трейдер. Это совершенно нормальная ситуация. А рассуждение о том, что создание биржи, даже если вдруг там она реально будет создана и реально туда будут привлечены участники рынка, поможет снизить цены, мне кажется, это рассуждение неправильное.
Федеральная антимонопольная служба предлагает теперь, об этом шла речь на совещании во вторник, 24 августа, как-то гарантировать обязательства участников будущих биржевых торгов зерном запасами интервенционного фонда, другими словами, зерновыми резервами государства. Но вроде резервы эти создавались отнюдь не для этого. Или такое комбинирование вполне реально, на ваш взгляд? Андрей Сизов.
Мне кажется, это комбинирование нереально, не нужно и вообще не очень понятно, зачем к созданию этой биржи приплели интервенционный фонд, который, как вы верно заметили, создавал совершенно для других целей и задач.
Аркадий Злачевский, президент Российского зернового союза.
Сам по себе интервенционный фонд предназначен для регулирования рынка. Его и надо использовать в этом функциональном качестве. И надо сказать, что он еще не использовался именно для регулирования рынка. Он часто исполнял, скажем так, косвенные функции и оказывал косвенное влияние на рынок, а не прямое. То есть функция интервенционного фонда – это то же самое, что Центробанк делает на валютном рынке. Вот в таком ключе его и надо использовать. Но для того, чтобы полноценно использовать по аналогии с Центробанком, для этого должен быть соответствующий инструментарий развит, побочный. Только после упорядочения законодательной базы интервенционный фонд может стать вот именно такой функцией Центробанка, только на зерновом рынке. Сейчас же использовать как гарантию в поставках невозможно, исходя из нынешней нормативной базы, это просто нереализуемо.
В целом, на ваш взгляд, при какого рода условиях биржевая торговля зерном в России могла бы заинтересовать самих участников этого рынка, а значит стать действительно эффективной?
Сложно сказать в наших условиях, как адаптировать. Есть целый ряд привлекательных моментов на мировых биржах, почему туда приходят участники рынка. Фьючерсы сами по себе дают определенные преимущества, да, и возможности, скажем так, дополнительные возможности управления рисками, коммерческими прежде всего, то есть изменение цены, фиксировать практически прибыль, да, в момент заключения фьючерсного контракта. Это будет привлекательным моментом, особенно в условиях того, что у нас зачастую повышенные риски по отношению, скажем, к мировой торговле. К этому можно добавить еще, есть такая функция, скажем так, у бирж, как перемещение капиталов. И у нас в отсутствии холдингового законодательства, скажем, перемещение капиталов внутри компании – налогооблагаемая операция. Исходя из режима на налогообложение биржевой торговли, если его отработать, можно дать возможность использования этого механизма для перемещения капиталов в рамках холдинговых структур без налогового. В принципе, вот такие дополнительные инструменты могут создать привлекательность для участников рынка, и они будут, соответственно, использовать этот механизм.
Федеральная антимонопольная служба предложила организовать в России единую систему биржевой торговли зерном и перевести на нее не только часть внутренних контрактов, но и весь российский зерновой экспорт, причем с оплатой в рублях. Пока эти предложения лишь обсуждаются в правительстве.
О перспективах создания в России зерновой биржи рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всю вторую половину часа мы посвящаем сегодня 2-летию признания России, Абхазии и Южной Осетии. Продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Портрет Наполеона, Давида, это замечательное искусство, и одновременно это большой, как бы, поцелуй в зад.
Поверх барьеров грузинские художники о творчестве, власти и политике.
Советская власть, она же тоже менялась. То есть был 17-й год, потом 22-й, потом 30-й, 37-й, жену расстреляли.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству приостановить строительство автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. Мировой суд Пресненского района Москвы отправил под арест на трое суток главу московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Сообщается, что Шнейдер был признан виновным по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. В Москве представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного лидера движения за права человека Льва Пономарева. Правозащитник был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти адвоката фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. В Македонии, Албании и Индии отмечают столетие со дня рождения матери Терезы, католической монахини, лауреата Нобелевской премии мира. Мать Тереза имела непререкаемый авторитет в мире. В 2003 году католическая церковь причислила ее к лику блаженных. На севере Афганистана при нападении на полицейский участок погибли, по уточненным данным, 8 полицейских, еще один ранен. Ответственность за произошедшее взяли на себя талибы. В Германии поп-звезда Надя Бенайса получила 2 года заключения условно за распространение ВИЧ-инфекции. Приговор певицы из группы No Angels вынес суд в Дармштадте. ООН объявила о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Всю вторую половину часа мы посвящаем сегодня 2-летию признания России, Абхазии и Южной Осетии. 26 августа 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Но ни одна из постсоветских республик за прошедшие с того дня 2 года не поддержала российское начинание. Почему партнеры Москвы по СНГ в течение 2 лет игнорируют признание независимости Абхазии и Южной Осетии? Эксперты-представители постсоветских государств отвечают на этот вопрос в материале нашего корреспондента Олега Кусова.
Москва не скрывала, что в вопросе признания независимости де-факто республик Абхазия и Южная Осетия она прежде всего надеялась на 2 лидеров стран-членов СНГ – Виктора Януковича и Александра Лукашенко. Судя по словам президента России Дмитрия Медведева, президент Белоруссии ранее и вовсе обещал признать Абхазию и Южную Осетию, но в последнее время Лукашенко демонстративно дружит с Саакашвили и заявляет, что намерен наладить отношения с США. По мнению экспертов, Александр Лукашенко окончательно определился в своей позиции по этому вопросу. Эксперт Минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что эта проблема в целом остается для Белоруссии важной.
Как в стиле Лукашенко обещать и потом не выполнять.
Вопрос этот важен в плане взаимоотношений Беларуси с Россией и Западом. Есть несколько причин, по которым белорусское руководство не хочет признавать эти республики. Сегодня Россия оказалась в дипломатической изоляции по этому вопросу, и признать эти Кавказские республики означало бы продемонстрировать всему миру, что Беларусь – российский сателлит. Лукашенко себя таковым не считает, пытается сейчас особенно в последнее время дистанцироваться от России. Второй момент. Непризнание этих государств позволяет Лукашенко маневрировать, играть на противоречиях между Россией и Западом и продавать один и тот же товар обоим покупателям. России он обещает признание и за это хочет получать конкретные дивиденды. Западу он обещает непризнание и тоже получать конкретные дивиденды.
По мнению экспертов, Александр Лукашенко окончательно определился в своей позиции по этому вопросу. Выборы президента Беларуси должны состояться в начале будущего года. Московские политики уже говорят, что Кремль близок к тому, чтобы сделать ставку на другого кандидата, не на Лукашенко. В ответ действующий президент Беларуси заявил: «Наклонить меня бесперспективно и бесполезно. Если Россия хочет нормализовать отношения с нами, как это должно быть, то мы их построим». Конец цитаты. При президенте Украины Викторе Ющенко не было даже смысла ставить вопрос о возможном признании Киевом независимости Абхазии и Южной Осетии. Виктор Янукович после победы на президентских выборах на одной из своих пресс-конференций допустил, что этот вопрос может потребовать обсуждения. Но два года назад, будучи еще лидером оппозиционной партии регионов, он открыто призывал украинские власти признать две бывшие грузинские автономии. Похоже, в этом вопросе Янукович, президент, не согласен с Януковичем, лидером партии регионов Украины. Властям не нужны опасные прецеденты, полагает политолог, руководитель Киевского центра исследований политических ценностей Олесь Донни.
Южная Осетия и Абхазия были таким своеобразным якорем для этих стран, чтобы они не оторвались от пуповины российской. Слишком сильна экономическая и политическая мощь России, которая приводит к тому, что сепаратистские регионы фактически не подчиняются власти из центра. Понятно, что украинская власть тоже понимает такую опасность. Хотя к власти в Украине сейчас пришли российские националисты, тем не менее, они хотят полностью править Украиной территориально. Государственная поддержка Абхазии и Южной Осетии означает возможность создания прецедента такого и на территории Украины. В частности, многие русские политики выступают с территориальной претензией по отношению к Севастополю и Крыму.
К тому же новые украинские власти не готовы к осложнению в отношениях с Западом из-за абхазской и юго-осетинской проблем. Убежден директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Для Киева, который, как бы там ни говорил новая власть, что вот она понимает, что европейские перспективы такие сомнительные и не скоро, но все равно в своих основополагающих документах и в своем стиле поведения с европейскими странами показывает, что ей не безразлична точка зрения европейских политиков, европейских лидеров. А вот признание этих двух республик – это слишком громкий, слишком решительный хлопок дверью Европы. Неготовность так себя повести. И что уж говорить об Украине, даже Белоруссия это не решается так поступить.
Посчитает директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперты полагают, что проблема признания Абхазии и Южной Осетии пока не попала в число ключевых вопросов повестки дня сегодняшних российско-украинских отношений. По мнению моего алматинского собеседника, директора группы оценки рисков Дасыма Сатпаева, Москва не скрывала свою заинтересованность в том, чтобы бывшие советские республики признали независимость Абхазии и Южной Осетии.
Москва в открытую не уговаривала, но намекала. Намекала на то, что было бы неплохо, если бы ее союзники по СНГ, в частности, в первую очередь, конечно, шло о Белоруссии и Казахстане, что они поддержали бы Россию на таком уровне. Но Казахстан здесь поступил довольно с дипломатической точки зрения правильно. То есть он сделал намек в том плане, то, что мы не можем признавать Южную Осетию и Абхазию, потому что в свое время мы не признали Косово. Тем самым в какой-то степени тогда Казахстан поддержал позицию России в этом вопросе. То есть получается то, что российскому руководству в этом плане трудно что-то предъявить Казахстану, потому что Казахстан, делая такие заявления, в какой-то степени показывает свою определенную последовательность в действиях. А сейчас, с учетом того, что независимость Косово, Международный суд ООН официально признал как верным в рамках международного права, хотя это тоже вызывает большую критику у многих стран, конечно, сейчас у Казахстана уже встает выбор, признавать Косово или нет. Если Казахстан признает Косово, то тогда, конечно, есть определенная возможность для признания Южной Осетии и Абхазии. Но, еще раз повторю, здесь есть вопрос геополитический, потому что Косово Казахстану неинтересно. В плане, с точки зрения даже геополитических определенных моментов. А вот Грузия, с которым у Казахстана есть более-менее нормальные экономические и политические связи, я думаю, что Грузия для Казахстана тоже важна, потому что у Казахстана есть определенные планы на Кавказе, в плане хотя бы создания нефтегазовой инфраструктуры. Есть у компании «Казахстанский Казмунай Газ» серьезные амбиции по поводу создания новых нефтебаз в районе Кавказа, в частности, в Грузии, на побережье Черного моря. Естественно, что портить отношения с Грузией, признавая независимость Южной Осетии и Абхазии, для Казахстана невыгодно. Поэтому существующий статус-кво, когда Казахстан не признал независимость Южной Осетии и Абхазии, я думаю, руководство Казахстана устраивает.
Говорил казахстанский политолог Дасым Сатпаев. Казахстану не позволили признать независимость Абхазии и Южной Осетии, прежде всего, глобальные международные задачи. Убежден руководитель Центра по изучению постсоветского пространства, эксперт по Центральной Азии и Казахстану Алексей Власов.
В период, когда произошли августовские события, был решен вопрос о представительстве Казахстана в ОБСЕ, и стало ясно, что Россия и Казахстан в перспективе может сформировать очень внушительную народную связку в рамках Организации безопасности в Европе. Но ситуация, при которой Казахстан однозначно становился на сторону России и признавал независимость Абхазии и Южной Осетии, не давала бы возможности принять на себя одежду, примерить честного брокера, посредника в диалоге между Востоком и Западом, между постсоветским пространством и новой и старой Европой. То есть интересы партнерских отношений между Москвой и Астаной выходят гораздо дальше, нежели шаг на султана Назарбаева по признанию Южной Осетии и Абхазии. Реально ли в ближайшем будущем, по прошествии уже в 2010 году заканчивается признательство Казахстана в ОБСЕ, признание Хинвала и Сухума, мой прогноз – нет. Прежде всего потому, что и после того, как Казахстан сложит в себе обязанности председателя ОБСЕ, та сложная игра, которую ведет Казахстан в рамках своей политики многовекторности, все-таки не предполагает однозначно линейных шагов такой громкой, такой значимой важности в пользу России. Игра идет гораздо тоньше, и я думаю, что в основном Россия с пониманием относится к мотивам и резонам Нурсултана Назарбаева.
Так считает политолог Алексей Власов. Эксперт отмечает, что в самом Казахстане сепаратистские настроения, связанные с позицией казачества в северных областях страны, практически иссякли. Молдавия – одна из немногих республик бывшего СССР, которая оказалась расколотой проблемой сепаратизма. Фактор самопроглашенной Приднестровской республики не давал выбора в этом вопросе даже в те годы, когда страну возглавлял коммунистический президент. В августе 2008 года коммунистические власти Молдавии, озираясь на Москву, заняли сверхосторожную позицию. Слово депутату парламента Молдавии Уазу Нантою.
Драматические события на Кавказе в августе 2008 года имели место тогда, когда в Республике Молдова режим бывшего президента Воронина, возглавлявшего партию коммунистов, принял достаточно гротескные формы. На местных телевизионных каналах можно было видеть информацию о имевшем место в июле месяце наводнении, и где-то перед прогнозом погоды и спорта что-то говорилось вскользь о событиях на Кавказе. То есть партия коммунистов во главе с Ворониным заняла страусиную позицию из расчета, что с одной стороны не обидеть Россию, но с другой стороны ситуация в Молдове настолько похожа на предмет территориального конфликта с ситуацией в Грузии, что стать на позицию республики Науру было бы абсолютным нонсенсом. И поэтому молдавское правительство принимало такие осторожные декларации, типа того, что Молдова поддерживает европейскую позицию, Молдова осуждает применение силы, делая намек, что вина за это лежит на руководстве Грузии. Но было очевидно, что Молдова даже для Кремля находится в такой ситуации, что ожидать от нее открытой поддержки и требования признания Южной Осетии и Абхазии – это было нереально. Другое дело, что неизвестно, кем ведомые или кто посоветовал, но у нас есть гагаузская автономия на юге Молдовы, и народное собрание этой автономии выступило с призывом признать независимость. Но эта автономия и это народное собрание иногда их заносит, и, судя по всему, по указанию из некоторых посольств. Но это было несерьезно.
Кишинев окончательно выбрал европейский вектор развития. Подобное настроение господствует не только среди политиков, но и среди простых граждан страны, утверждает сотрудник Молдавской службы радио «Свобода» Диана Раилян.
Есть статистика, которая говорит, что больше половины людей из Молдавии, они хотят, чтобы Молдова вступила в Евросоюз. Есть, конечно, и русскоязычные, которые говорят, что вот лучше в СНГ, стремятся к России. Их немного.
И Молдавия, и Грузия в полной мере испытали на себе политику, как ее назвал один из членов грузинского правительства, пищевого империализма Москвы. Имея в виду закрытие безмерного российского рынка для молдавского и грузинского вина.
Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Двухлетие признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Почему страны СНГ не пошли по российским стопам? У микрофона Олег Кусов.
Руководители России по-разному называют Армению. Вице-премьер Сергей Иванов говорил, что Армения – это главный стратегический партнер Москвы. Спикер Госдумы Борис Грызлов назвал Армению российским форпостом на Южном Кавказе. Так или иначе, но между Москвой и Ереваном в постсоветское время отношения отличались особым характером. И, несмотря на это, Ереван ни разу даже не пообещал, как Александр Лукашенко, признать независимость двух самопроглашенных республик. Более того, армянские власти проигнорировали просьбу об этом Кремля. Слово армянскому политологу Александру Искандаряну.
Конечно, просила. Я думаю, даже просила достаточно сильно. Но почему Армения не пошла на это и не стала поддаваться этим просьбам? Давление это было просто очевидно, если посмотришь на карту. У Армении формально 4 соседа, но так как 2 из этих 4 Армению блокируют, это Азербайджан и Турция, по понятным причинам, то остается только 2 соседа. Это Иран и Грузия. И через Грузию проходит порядка 70% армянского экспорта и импорта. И грузинские порты являются фактически армянскими портами. Через эти порты поступают грузы в Армению, включая, кстати, российские, из Европы грузы, и вывозятся товары через них. Таким образом, ссориться со своим соседом с Грузией ради интересов к третьей стране, это армянское руководство посчитало, что это было бы неправильно. Оба соседа Армении, они проблемные. Существует формат грузино-российских отношений, существует формат ирано-американских. И Россия, и Америка при этом для Армении важны, и Армения пытается в этой ситуации выживать, не поддаваясь на различные виды давления, что и называется комплементаризмом, вот словом, которое официально называется доктрина армянской внешней политики.
Признать Абхазию и Южную Осетию Армении мешает и карабахский фактор, посчитает политолог Степан Григорян.
Представьте себе, руководство Армении признает независимость Абхазии и Южной Осетии, а Россия не признает независимости Карабаха. Или мы признаем Абхазию и Южную Осетию, но мы же, Армения, не признаем независимости Карабаха. Вот эти взаимосвязанные такие узлы, конечно, не позволяют Армении свободно действовать в этой ситуации.
Это был армянский политолог Степан Григорян. Эксперты обращают внимание на тот факт, что и власти самопроглашенной Нагорно-Карабахской республики не признали независимость Абхазии и Южной Осетии, ограничившись в конце августа 2008 года приветствием российского признания. Власти Азербайджана не намерены даже обсуждать вопросы признания отколовшихся от своих стран регионов, независимо от того, где бы и под какими лозунгами эти процессы не происходили. Так охарактеризовал позицию Баку глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Оруджилум.
Официально в Баку и вообще в Азербайджане ко всем вот этим вопросам не только Осетии и Абхазии, но, кстати, тоже по вопросу о Косово очень однозначная реакция. Хотя Азербайджан был в составе миротворческого контингента НАТО Косово. Когда западные страны стали признавать независимость Косово, Азербайджан мгновенно принял решение о выводе своего контингента из Косово.
Отношения между Азербайджаном и Грузией сегодня отличаются стабильностью. О том, что лежит в основе этих отношений, рассуждает бакинский политолог Евгений Кришталев.
Жесткий прагматический расчет, основанный на экономическом интересе. Для обеих стран важность друг друга, ну, невообразимо ее описать, потому что эта связка дала возможность создания трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, до газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. Это везде идет связка Баку-Тбилиси-Баку-Тбилиси. Однако эта экономическая взаимосвязь и жесткая привязанность партнеров друг к другу, не всегда ее возможно экстраполировать в политическую плоскость. Опять-таки, с точки зрения отношения к демократии, отношения к соседям, отношения к региональным каким-то вопросам. Однако эти различия, которые имеются, они нивелируются общей, опять-таки, проблемой Азербайджана и Грузии. Это нарушение территориальной целостности. Это тоже объединяющий такой фактор, который заставляет эти страны, руководство этих стран, искать между собой консолидированную позицию и согласованно выступать на международной арене согласованных позиций.
Это был Евгений Кришталев. Эксперты обращают внимание на тот факт, что Азербайджан, наряду с Украиной и Белоруссией, оказался в числе немногих постсоветских стран, гражданам которых их власти рекомендовали посещать Абхазию и Южную Осетию только в том случае, если они не нарушают законов Грузии. Туркмения, по мнению многих экспертов, это самая закрытая страна СНГ. И в то же время Туркмения пытается соблюдать нейтралитет. Так считает эксперт Российского института стратегических исследований Аждар Курдов.
Что касается Туркменистана, Россия прекрасно понимает, с кем она имеет дело. Туркменистан является такой кошкой, которая гуляет, как выражался Киплинг, сама по себе. Среди всех бывших союзных республик это государство обладает четко выраженным нейтральным статусом. В этих условиях туркменское руководство не считает нужным актуализировать тематику признания или непризнания Южной Осетии и Абхазии. К слову сказать, у Туркменистана особых каких-то отношений с государствами Южного Кавказа, за исключением, может быть, Азербайджана, не существует. Есть связи с Арменией, но связи с Грузией, они незначительны.
Оппозиция Туркмении, эксперт Российского института стратегических исследований Аждар Курдов. Казалось бы, Узбекистан далек от проблем Южно-Кавказского региона, и у Москвы нет резона втягивать это центральноазиатское государство в сложные российско-грузинские отношения. Однако, как убеждены эксперты, просьба о признании независимости Абхазии и Южной Осетии все-таки была адресована Ташкенту.
Такой вопрос поднимался на встречах между Каримовым и Медведевым, хотя на самом деле я не думаю, что Кремль особо настаивал на этом, потому что между Ташкентом и Кремлем есть вопросы, по которым необходимо достигнуть соглашения между вопрос об Абхазии и Южной Осетии. Например, как недавний кризис в Южном Кыргызстане, просто стал первым в повестке дня.
Так считает независимый журналист Шахид Якуб. Узбекские эксперты не исключают, что Москва в будущем не оставит своих попыток убедить Ташкент вернуться к рассмотрению этого вопроса. У Ташкента есть серьезные мотивы, чтобы отказать Москве в ее просьбе в отношении признания независимости Абхазии и Южной Осетии, убеждена независимый журналист Шахид Якуб.
Прежде всего, это то, что в Узбекистане есть Карақалпақская автономная республика, население которой даже в условиях авторитарного Узбекистана высказывает мнение о самоопределении. То есть или отделение вообще от Узбекистана и самостоятельности, или присоединение к Казахстану. Вот такие настроения они были и есть, и это очень пугает официальный Ташкент. Второй момент – это то, что Узбекистан тоже, как и Грузия, она очень разнородная страна. Кроме того, что там есть Каракалпаки, есть еще очень много таджиков, вопрос отделения Самарканда и Бухары тоже в какое-то время поднимался. Поэтому вопрос о признании независимости какой-либо другой страны, скажем, той же самой Абхазии, Осетии или Узбекистана, очень чувствительно.
Говорила независимый узбекский журналист Шахид Якуб. Еще один мотив – нежелание Ташкента испортить отношения с Вашингтоном ради того, чтобы только угодить Москве. Россия заинтересована в сотрудничестве с Таджикистаном, но в большей степени как со страной, граничащей с проблемным Афганистаном. На встрече в Сочи 18 августа нынешнего года президентов России, Таджикистана, Афганистана и Пакистана как раз и шла речь о подобном сотрудничестве в сферах борьбы с терроризмом и незаконного оборота наркотиков. Данная повестка дня сегодня и определяет взаимный интерес между Москвой и Душанбе, говорит главный редактор таджикистанской газеты «Факты и комментарии» Зафар Абдулаев.
В Центральной Азии России, наверное, пока необходимо закрепить свое военное присутствие, без того уже здесь немалое. Так как вопрос до сих пор до конца не урегулирован, подходят к концу сроки пребывания российской военной базы, плюс афганская проблема, я думаю, что здесь будет Россия вести другую игру на центральноазиатском направлении, связанную с границей с Афганистаном, самим Афганистаном и со своим положением военным, в первую очередь военным положением на юге Центральной Азии.
Российско-таджикистанские отношения характеризуются ослаблением политического и сохранением экономического влияния Москвы на Душанбе. Продолжает Зафар Абдулаев.
Сейчас Таджикистан достаточно на большей дистанции, чем когда-либо за все годы независимости находится от Москвы. Это не совпадение экономической связи с политическим. В экономическом плане Таджикистан очень сильно зависит. У нас треть населения, большая часть мужского населения находится в России как трудовые мигранты. И более того, их денежные вливания, поступления превышают все возможные внешние доходы или экспортно-импортные операции Таджикистана.
Столь непростой для Таджикистана ситуации власти этой страны полностью игнорируют, по крайней мере, на официальном уровне. Вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Продолжает Зафар Абдулаев.
Вопрос очень интересен для России. И понятно, что это вопрос улучшения или не улучшения, возможно или потенциально, как инструмент улучшения отношений с того же Россией. Но на данный момент, на мой взгляд, Таджикистан пока не будет вообще как-либо касаться вопроса или даже приближаться к нему. Потому что, во-первых, это такой непростой вопрос с точки зрения международной политики, включая, например, реакции стран Европы, Евросоюза, ОБСЕ,
США, с которыми Таджикистан также пытается равные отношения выстраивать, как с Россией. Это, во-первых. Во-вторых, речь о признании каких-то автономных республик или каких-то анклавов, то есть признав такие, это значит дать возможность в будущем развития похожих сценариев у себя. В Центральной Азии почти у всех республик есть похожие территории. В частности, у Таджикистана есть горно-балканская автономная область, достаточно уже на высокое уровне политического развития регион, имеющий внешние границы в том числе. То есть потенциально такой же регион, который может быть отделен. Кстати, похоже, также очень сильно высокая паспортизация, много граждан России, числа местного населения. Я думаю, что это очень опасный прецедент. Если руководство Таджикистана решится на это, то только очень крайний случай, когда не будет иных аргументов как-то удовлетворить интересы России.
Посчитает таджикистанский эксперт, главный редактор газеты «Факты и комментарии» Зафар Абдулаев. Недавно Киргизию посетила делегация российских политиков во главе с экс-вице-спикером Госдумы Сергеем Бабуриным. На съезде киргизской политической партии «Атамакен» Сергей Бабурин заговорил о необходимости признания Бишкеком независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал член российской делегации Алексей Ващенко.
При примерно 20 тысячах людей, которые находились в этот момент на стадионе, Сергей Бабурин сделал заявление о том, что Россия поддерживает Киргизию, но и Киргизия должна также в целях укрепления отношений между Россией и Киргизией поддерживать Российскую Федерацию. Один из таких шагов поддержки может быть дипломатическое признание Республики Абхазии и Республики Южная Осетия. Это предложение Сергея Бабурина вызвало дискуссию в политических кругах Киргизии. Тем более там в настоящий момент 144 партии. И нашлось несколько партий, которые поддержали данное решение. Этот вопрос так или иначе будет рассматриваться в предвыборной борьбе вот этих партий.
10 октября нынешнего года в Киргизии должны состояться парламентские выборы. Любая предвыборная кампания, как отмечают эксперты, это время крайних политических заявлений. Тем более, когда за определенными силами в стране стоит Москва. Так считает директор исследовательского центра СЭБЭП Аразбек Малдалиев.
Определенные политические партии финансируются с Москвой. Ставки делаются как на политиков, которые сошли на нет с арены, но и на вновь поднимаемых сил. В том числе бывших сотрудников силовых структур, которые создали партии.
Аразбек Малдалиев считает, что в основе российского давления на киргизских властей лежат три причины. Первая – нежелание Бишкека признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Москва пыталась убедить Бишкек тоже, как и другие страны СНГ, чтобы они признали Южную Осетию и Абхазию. Тем не менее, Бишкек из этой ситуации вышел с честью, не поддался на это давление.
За это, конечно, поплатился потом информационной войной со стороны Российской Федерации. По сей день продолжается эта информационная война. Вы помните историю с выводом американской базы с аэропорта Манас? Базу переименовали в центр транзита грузов. Но потом были и столкновения бизнес-элит, которые в Кыргызстане возглавлял сын Бакиева Максим, и российскими бизнесменами были сильные трения. Это тоже послужило одной из причин.
Это было мнение директора исследовательского центра СЭБЭП Разбека Молдалиева. Эксперты подчеркивают особенность политического этапа в Киргизии. В дни предвыборных баталий, как правило, разного рода обещания сыплются со всех сторон. Но после завершения выборов, как показала практика, политики не всегда любят вспоминать о своих прошлых обещаниях.
Почему страны СНГ не пошли за Россией в признании независимости Абхазии и Южной Осетии? С экспертами беседовал Олег Кусов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Имеет ли практический смысл возобновление уголовного дела о расстреле царской семьи? Об этом спорят протоиерей Михаил Ардов и адвокат Герман Лукьянов.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.